Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Уважаемые слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь, в этой студии, приветствую вас я, Алексей Пичугин. Начинаем нашу традиционную программу «Светлый вечер». 16 июля Русская Православная Церковь вспоминает такое интересное событие, довольно значимое для церковной жизни, перенесение мощей митрополита московского Филиппа Колычева. Я думаю, что вы из курса хотя бы школьной истории знаете, помните о том, кто этот человек. Митрополит московский и всея Руси во времена Ивана Грозного, во времена опричнины. И вот об этом, обо всем и о личности, в первую очередь, митрополита Филиппа, мы сегодня поговорим с Дмитрием Володихиным. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Дмитрий Володихин родился в 1969 году в Москве, окончил исторический факультет МГУ. С 91 года работает на кафедре источниковедения и историографии университета, профессор, доктор исторических наук. Входит в состав редакционно-издательского совета Института специальных исторических дисциплин Российской академии естественных наук, член Союза писателей. Дмитрий Володихин известен как автор ряда научных исторических монографий, книг по истории русского средневековья, более 400 научных и научно-популярных работ. За монографию «Пожарский» удостоен Макариевской премии. Пишет прозу. Из-под его пера вышли книги, написанные в жанрах научной фантастики и фэнтези.
Дмитрий Михайлович, ну, в первую очередь, давайте все-таки, я думаю, проясним контекст эпохи, когда все это происходило, когда жил митрополит Филипп. Все знают, естественно, какие-то ужасы о времени Ивана Грозного. Кто-то, наоборот, считает, что это были благословенные для России времена. Но вот все же в двух словах буквально, что же это было в действительности за время, именно то время, когда митрополит Филипп жил?
Вы знаете, грозненское время – это формально, заметьте, 51 год. То есть с момента, когда скончался его отец Василий III, и до момента, когда скончался сам Иван IV. Но поскольку формально монархом Иван IV стал в трехлетнем возрасте, править он, конечно же, стал не тогда, а когда ему было уже лет 17. И более того, поскольку ему пришлось в какой-то момент тягаться за власть с служилой аристократией, в реальности переход всей полноты власти перешел гораздо позже этого времени. Отсюда мораль. Знаете, грозненское время распадается на несколько очень разных полос. Оценивать их одинаково, в принципе, невозможно.
Нельзя ни в коем случае, конечно.
Показать, что все это было ужас, что все это было залитое кровью поле какой-то темной, невежественной России, на которой варвары друг друга молотят, все там снизу доверху рабы, и сверху деспот всех мучает, это, честно говоря, анекдотично. А также анекдотично показывает, что это было такое светлое сказочное царство, наполненное звоном колоколов, державными одолениями на всех фронтах, удачными бесконечно действиями правительства и так далее, далеко идущими прекрасными политическими реформаторскими ходами. Вы знаете, время было величественное, оно наполнено удачами и неудачами в политическом, и в культурном, и в военном плане в равной степени.
Но я думаю, что нельзя время и эпоху ни одного правителя оценивать как-то однозначно, потому что даже если монарх правил всего лишь несколько лет, наверняка, ну, вряд ли можно прийти в год.
Не знаю, вот, скажем, эпоху правления Александра III я бы достаточно однозначно оценил бы как весьма успешную для России, а он правил, ну, без малого полтора десятилетия. Тут вот какое дело.
Наверняка найдутся историки, которые будут с этим не согласны.
Ну, может быть, может быть. Дело в том, что я бы скорее принял предложение одного из чрезвычайно разумных церковных историков видеть в середине XVI века не грозненское время, а макариевское время. То есть тогда у нас подряд 4 раза на московскую митрополитчью кафедру всходили большие книжники. Они управляли нашей церковью. Тогда у нас была митрополия, у нас не было еще патриарха. И все они, как на подбор, были великолепные духовные просветители. Конечно, главная фигура – митрополит Макарий. Поэтому надо понимать, что для церкви важно, чрезвычайно важно, что в этот момент русская церковь прошла через каскад весьма удачных реформ, через объединение в очень значительной степени и через полосу большого духовного просвещения. Тогда появился Стоглав, тогда появились мини-ячети, тогда появилось огромное количество первоклассной просветительской литературы. Тогда во главе церкви стоял исключительно разумный человек, я имею в виду святого Макария, митрополита Московского, не только с точки зрения книжного знания, но и прежде всего еще и с точки зрения разума политического. Он оказывал умягчающее духовное влияние на государя, и пока Макарий был жив, страна не знала никаких ужасов. То есть, пока он был во главе церкви, ему удавалось и государя, и аристократию как-то так оттаскивать, что ли, от наиболее жестких способов решения политических проблем.
То есть, я правильно понимаю, что митрополит Филипп, о котором мы сегодня, думаю, будем говорить в основном, в общем, и вырос, и был воспитан вот в этой вот традиции церковной, церковного такого просвещения XVI века, о котором вы говорите.
Да, правда стоит в том, что митрополит Филипп, конечно, был книжником. Он собрал в Соловецком монастыре большую библиотеку, и я подозреваю, что еще до того, как подался в монахи, был человеком большой книжной культуры. Давайте просто посмотрим, из какой среды он вырос и каким образом он превратился в настоящего большого святого русской церкви. Но прежде всего, родился он в среде, которая была от церкви очень далека. Родился он в чрезвычайно знатном боярском роду Калычевых и получил при рождении имя Фёдор Калычев. Он был, ну вот, многие носятся, вплоть до экскурсоводов, извините, с мифом, будто в детстве Иван Грозный, будущий митрополит Филипп были такими друзьями.
Играли вместе,
Конечно. Понимаете, когда вышел там фильм «Царь», и после этого вышла киноповесть Алексея Иванова, связанная вот с этим фильмом, не очень поняли то, что Алексей Иванов, сценарист фильма, специально сдвигал огромные временные пласты, перемешивал реальность, относящуюся к разным десятилетиям. Это был ход определенный, художественный, не ошибка, а именно ход. Но к реальной истории он имеет очень мало отношения. Между ними было почти четверть века разницы, 23 года. Один был взрослым мужчиной, уже служил давным-давно, а другой еще огукал и губами пузырики пускал. Будущий митрополит Филипп был намного старше, намного старше. И вот его первые годы, до второй половины 30-х годов XVI века, он рос в среде служилой, в среде аристократической. Он прекрасно знал, как управляется государство, он прекрасно знал, как управлять большой вотчиной, то есть большим экономическим механизмом. И тем не менее, в какой-то момент...
А откуда образование? Откуда эти знания?
Ну, у аристократии нашей было достаточно возможности получить книжные знания. Она, в общем, в XVI веке в значительной степени стояла из людей, которые это знание ценили. Прежде всего, знание историческое, богословское, географическое, то есть касающееся власти, касающееся царей, царств, касающееся священного писания. У нас была в XVI веке достаточно просвещенная аристократия. И Калычевы в этом смысле даже в какой-то степени выигрывают по сравнению с другими. Так вот...
Почему?
Почему? А дело в том, что... У человека возможность стать книжником становилась, когда он в какой-то момент отходил от масштабной политической деятельности, административной. А у этой ветви Калычевых, вот в данный момент, который выпадал на самого Федора и на его отца Степана, не было такой службы, а один из их предков именовался Стенс Тур. Стенстур. Это, так сказать, калька со шведского имени Стенстуре. Это один из правителей Швеции, очень крупный. Ну и буквально на русский язык можно переводить «ума палата». Да? И, конечно же, вот потомки человека, который носил прозвище «ума палата», при том люди, которые, в общем, были в какой-то момент отстранены от великой службы, и, видимо, даже не отстранены, а отстранились, их что-то другое интересовало. И, кроме того, на протяжении всей своей жизни Филипп постоянно показывал интерес к книжному знанию. Ясно, что он сформировался в юности. Так вот, в какой-то момент богатый человек, очень богатый человек, олигархического, по нашим представлениям, положения в обществе, бросает все это и устремляется на Дальний Север, желая постричься во иноки и принять суровую иноческую школу какую-то.
А сколько ему лет было?
Я не могу сказать точно.
Ну, порядок какой-то. Понятно, чтобы возраст этого человека
порядок
примерно.
Порядок можно сказать. Он родился в 1507 году, а к иноческой жизни приступил во второй половине 30-х годов. Ему было уже за 30. А он перешагнул 30-летний рубеж.
А это был какой-то осознанное желание, или оно все же было связано с какими-то внешними факторами?
Долгое время бытовала теория, что род попал под колотушку опалы. Ну, вот это годы малолетства Ивана IV. Сам Иван IV в этот момент лично никаких опал не налагал. Ему было всего 7 лет. Его мать Елена Глинская наложила тяжелую опалу, и в роду несколько человек пострадало. И вот считают, что это так глубоко перепахало юного Федора.
Но, судя по всему, вы с этим не согласны.
Что он пустился в какие-то там странствия на север и так далее. Понимаете, нет в источниках никакого подтверждения всему этому. Понимаете, тогда же не значит вследствие того же. А вот источник, в частности, «Житие» говорит, что во время одного из богослужений Федор услышал слова, которые были восприняты его душой так, что Бог его зовет к духовному подвигу. Не политическая реальность, а вот некая внутренняя потребность. И скорее просто то безобразие, которое творилось тогда при дворе, фаворитизм, может быть, Елены Глинской, вот бесконечное отталкивание локтями аристократических семей друг друга от выгодных постов и высоких должностей. Все это молодого человека, очевидно, не радовало и отталкивало. И он предпочел то, что предпочло несколько других весьма высокопоставленных аристократов. Но вот как мы все помним, Сергий-то ведь тоже, преподобный Сергий, был из знатного ростовского рода. И не он один. У нас немало примеров, когда дворянин и даже аристократ делался иноком, становился впоследствии, скажем, настоятелем монастыря, старцем или даже оказывался впоследствии архиереем. Это нормально. В этом ничего страшного нет, и в этом нет ничего такого уж необычного по той поре.
А известно что-то? Была ли у него семья до того, как он ушел в монастырь, дети?
Мы не знаем, был ли он женат, были ли у него дети.
Но это в реалиях того времени это вполне естественно.
В реалиях того времени он либо должен был женат быть давным-давно, да, то есть 30
уже
лет.
Уже лет 15 как.
У него не первый ребенок должен был быть уже.
Уже первый должен быть взрослым.
Либо да. Он с отроческих лет должен был отказаться от семьи. Такое тоже случалось. Родня смотрела на таких людей, в общем, недобро. Но, тем не менее, человек имел право. Да? То есть, в принципе, если он так решил, никто ему не указ.
Ну, потом он может поменять решение, если он в монастырь не уходит.
Тут необычно другое. Понимаете, уйти-то в монастырь можно в разное место. Да?
А он уходит на север.
Он уходит не то что на север, а в самые дебри, в те места, где вообще нет толком освоенных земель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, напомню, что Дмитрий Володихин, профессор МГУ, доктор исторических наук, сегодня вместе с нами проводит «Светлый вечер». Говорим мы о митрополите Филиппе Калычеве и о его эпохе, XVI век, времена Ивана Грозного. Дмитрий Михайлович, уходит на север, уходит на самый отдаленный север, уходит на Соловки. А что представляло в то время, что, собственно, представляли Соловки в те времена? И вот этот вот нынешний Архангельский край, как мы его называем.
Ну, во-первых, напомню уважаемым слушателям, что Соловки – это архипелаг посреди Белого моря, причем архипелаг с крайне суровыми природными условиями.
Ну вот мы помним из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Кемскую волость, хотя никакого отношения к тому времени, в общем, она не имеет. И, как я понимаю...
Ну, скажем так, просто Кем – это точка, которая на материке ближе всего к Соловецкому архипелагу. Там был острожек, там было поселение, с которым имели дело соловецкие иноки. Давайте вот о чем поговорим. Вот представьте себе ситуацию, когда самолетов нет, пароходов нет, а на Соловецкие острова с материка можно добраться всего несколько месяцев в году, месяца 4. Часть мая, все лето, ну и часть сентября. Уже в октябре рискованно, потому что в сентябре-октябре начинаются шторма, и очень тяжелая их полоса препятствует мореходству. А потом, между серединой осени и концом весны, устанавливается стояние плавающих льдов, то есть не сплошного ледяного покрова, по которому можно на санках проехаться, а плавающих льдин и ледяной каши. Для того, чтобы перебраться с Соловков на материк и обратно, нужно предпринять отчаянно рискованную, просто смертельно опасную гонку, когда на лыжах или на санях ты едешь, потом ты грузишь все это в лодку, плывешь, потом из лодки все это выгружаешь на льдину. Если льдина под тобой не провалится, если ты не рухнешь, забираясь на нее и слезая, то ты доберешься до материка, может быть.
А кто-то так делал?
В случае экстренном, когда совсем некуда было деваться, да. Ну, а в обычном случае, в обычном режиме, просто запасались на этот ледяной период и жили вне всякой связи с материком. Те, кто был на Соловках, знают, какое сейчас-то великолепие. Громадный монастырь, мощные стены, целый каскад каменных соборов. И вокруг еще там есть каменные пристани, порт, мельницы, система озер и каналов между ними. Был еще, напомню, Соловецкий флот, который вот тогда буквально царствовал на всем русском севере на протяжении нескольких веков. Но вот когда Федор, будучи Филипп, туда добрался, там ничего этого не было. Там была сотня, может быть, несколько десятков даже скорее иноков. Только что был пожар, монастырь весь был деревянный, весь сгорел, вплоть до того, что покрывал землянки. Ни церкви, ни забора, ни деревянной кельи, ничего нет. Ничего нет, монахи живут в ямах, очень постепенно и с трудом восстанавливают свой быт. И поэтому те 20 примерно лет, которые провел, не 20, гораздо больше, почти 30 лет, которые провел сначала Федор, а потом принявший монашеское имя Филипп на Соловках, он проходил сверхсложную иноческую школу, одной из самых суровых во всей России. Суровее, ну, разве что там Печенгский монастырь, да? Суровее Анзерский скит, он возникнет позднее, так сказать.
Ну, относительно недалеко оттуда.
Отпачкуется, да, от Соловков, это северный, один из северных островов Соловецкого архипелага. Вот, там еще суровее было. Но на середину XVI века Соловки, жить там, это, конечно, безумно сложная штука.
А доподлинно известно, почему именно туда?
Ну, сложный вопрос, почему именно туда. Мы не можем ответить на него четко. Важно то, что раз туда прибыв, Федор, впоследствии Филипп, уже не колебался, не пытался перейти в какую-то другую обитель. Он был там постоянно и даже отмечен иноческими подвигами. В частности, он пустынничал довольно долго и брал на себя тяжелейшее послушание. В частности, работал в пекарне, и, кроме того, он еще и, как говорят житие, ну, поскольку он был человек неизвестный, он не сказал, что он боярский сын, сам аристократ. Нравы были грубые, север, время от времени сильные иноки побивали его. Он терпел, хотя был воином и мог, честно говоря, размазать их. Так вот, через некоторое время он стал настоятелем в этом монастыре. Очевидно, уже имя его было открыто, и он произвел экономическую реформу на Соловках, настоящую экономическую революцию. Собственно, все инженерные нововведения, все большое строительство, создание специальной монастырской пристани на Зайских островах, еще много-много всего. Да, и, кстати, огромное усиление, увеличение монастырской библиотеки. Это все начинается с Филиппа, а не до него.
Покидая Соловки в итоге, он уже оставлял совершенно другой монастырь. Там и каменные строения, судя по всему, уже появлялись.
Уже было два огромных храма каменных. Было сушило, каменное, трапезное. Почему сушило понадобилось в первую очередь? Потому что хлеб, который хлеб, на Соловки доставляли, он ведь расходовался безо всякого добавления и замены в течение многих месяцев, когда до материка не доберешься. А он, его везли, он уже становился сырым. И когда прибывал туда, он постепенно начинал покрываться плесенью. Поэтому нужно было хлеб спасать. Но он изобрел как. Давайте все, будем делать каменную палату и вот туда сыпать хлеб. Вот. Еще множество каменных строений. Более того, когда он покидал Соловки, он еще монахам говорил: вы вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот там доделайте. Меня нет, но я вам говорю, доделайте. Я буду присматривать за вами из Москвы.
А как он, кстати, покидал Соловки?
Его пригласили в Москву занять митрополию, с которой недавно сошел митрополит Афанасий. Очень крупный наш церковный деятель, 2 года был митрополитом, до этого царским духовником. И он был еще, кроме того, живописцем, иконописцем церковным. Он в какой-то момент, видимо, перестал одобрять деятельность Ивана IV и отошел от него, не сказав ему, не договорившись, он покинул кафедру, сославшись на то, что ветх годами и болен. На самом деле он не был болен, годы у него были изрядные,
но ветх годами.
Он довольно долго еще впоследствии жил и даже выполнял довольно тяжелые художнические работы. Да? То есть, видимо, не настолько он был здоровьем плох. Дело здесь другое. Вот мы переходим постепенно к теме опричнины, которая больше всего связана с деятельностью Филиппа. Хотелось бы только сказать, вот мы к опричнине перешли, хотелось бы читателям, помните Филиппа, радиослушателям, да? Помните Филиппа не только как человека, который принял мученическую смерть за веру в результате столкновения с государем из-за опричнины. Надо его помнить во всем многообразии. Он был образцовый монах. Он отказывался от настоятельской власти, когда ему ее предлагали несколько раз. Он отказывался от архиерейской власти. Он был пустынник. Он был великий наставник нашего монашества, который сделал из страшного буквально места на Соловецком архипелаге монастырь поистине процветающий. Понимаете, есть ведь 2 способа предаваться аскетизму. Один из этих способов, когда человек сознательно от себя отсекает соблазны там, чревоугодия, сладкого питья, а есть просто-напросто тупая бесхозяйственность. Будем называть вещи своими именами. Когда аскетизма нет, потому что монах лежит на боку и ничего не хочет делать. Вот в ранних Соловках была большая святость. А потом там была полоса, когда иноки не могли ничего сделать своим хозяйством, а им не приходило в голову каким-то образом повернуть его так, чтобы оно не морило их голодом. Не из аскетических соображений, а просто не хватало головы и рук. Пришел Филипп, и он какой-то степени заставил братью это сделать, в какой-то степени поступил просто как строгий пастырь. А когда он сделался настоятелем, он перевернул монастырскую жизнь. Хотели это иноки или не хотели, она осталась очень строгой с точки зрения богослужебной, с точки зрения нравственной, но с точки зрения экономической он все эти тупые бесхозяйственные упущения ликвидировал и привел монастырь в состояние настоящего цветения. Он стал работать с точки зрения экономической как налаженный механизм. Вот это сочетание книжности, монашеской святости, очень большой требовательности к монашеству с точки зрения нравственной, богослужебной, и одновременно экономического процветания, это его заслуга, и заслуга большая. И с этой точки зрения Филипп, конечно, замечательный пример для современного иночества. У нас сейчас, ну вот у церкви же огромное количество таких же экономических задач, когда монастыри, когда храмы буквально из хлама, из каких-то страшных хлевов восстанавливаются. И приходится очень тяжело людям на местах, в особенности в глубокой провинции. Вот Филипп для них большое ободрение. Он-то смог...
Ну, вот он переезжает в Москву.
Да.
Он покидает Соловки, переезжает в Москву. Это 60-е годы.
1566 год, да, лето. Он оказывается на церковном соборе и для начала говорит, что не желает митрополиты. Как так? Ну, он говорит, что не одобряет опричнину. К тому времени уже было полтора года опричнине. Говорит, что всеобщее озлобление. Ну и кроме того, вот с политической точки зрения было одно очень верное решение. Дело в том, что у нашей церкви было правило, даже не правило, скорее, а право, печалование. Что это значит? Когда человек осужден высшей светской властью, Боярской думой или государем на какое-то тяжелое наказание, на смерть или на дальнюю ссылку, какую-то очень тяжелую, глава церкви может прийти к государю и сказать: «Я посмотрел на то, что творится с этим делом, и я молю тебя, государь, не предавай этого человека столь тяжелой участи». И государь очень часто должен был перед духовным авторитетом церкви отступить и сказать: «Хорошо, он не будет так наказан столь тяжело». Но за Богом, то есть, извините, только за Богом нет присмотра, за государем смотрит Бог, и этот присмотр самый крепкий на свете. Обязан, не обязан, в конце жизни на гробовой доске страшно будет уходить, до этого нагрешив, да? Поэтому стоит задуматься. И церковь довольно часто добивалась смягчения.
Ну, мы продолжим обязательно этот увлекательный разговор через несколько мгновений. Напомню слушателям, что в гостях сегодня у нас у «Радио Вера» Дмитрий Володихин, профессор МГУ, доктор исторических наук и советник директора Российского института стратегических исследований. Говорим мы о эпохе Ивана Грозного, эпохе митрополита Филиппа, середине XVI века, второй половине. И через мгновение вернемся в эту студию.
«Светлый вечер». На радио «Вера».